Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Благодать на благодать», то есть насыщение 5000. Сегодня рассмотрим или продолжаем рассмотрение главного текста, а именно выражение «густая зеленая трава». Что такое означает «густая зеленая трава»? Рассмотрим несколько мыслей о зеленой траве, на которой расположился народ. Зеленый цвет встречается в Библии 30 раз, что символизирует солнце. Солнце – это прообраз Бога. Слово «трава» встречается в Библии 45 раз и означает земное богатство. Если мы эти два слова «зеленая трава» рассмотрим с духовной стороны, то это означает божественную полноту, дарованную нам в Иисусе на земле. Здорово получается, правда, дорогие слушатели? Да, уже здесь, на земле, мы имеем эту божественную полноту в Иисусе. Но мы это не ценим и не принимаем реально, потому что привыкли ценить только видимое. К сожалению, это так. Потому что мы все еще материалисты и не используем той власти и силы, которая нам дана в Иисусе Христе уже на земле. В какой-то степени мы все материалисты. Рассмотрим несколько мест в Новом Завете. В Колоссянах глава 2 стих 9 написано: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесным». Мы уже неоднократно возвращались к этому стиху в нашей теме и в других тоже. В начале этой проповеди, которая уже сегодня девятая часть, мы рассматриваем, мы немного коснулись этого вопроса и установили, что Бог есть в своем существе доброта, добро, добрый. Как Иисус сказал, только Отец добрый. Эта доброта в Боге, как положительное качество, имеет очень много граней. Теперь рассмотрим Божью полноту на примере одной из этих граней. Эта выдающаяся черта Бога известна всем детям Божьим, эта доброта, и красной нитью проходит через всю Библию. Любовь Бога к своему творению, человеку. Заметим сразу, что та полнота Божества, которая обитает в Иисусе телесно, стала через Иисуса и нашим достоянием. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Иоанна 1:16. Этот стих и послужил к тому, чтобы я эту тему озаглавил «Благодать на благодать». Если выражение «зеленая трава» рассмотрим с материальной точки зрения, в полном смысле этих слов, то следует сказать, если имеется много травы, значит земля плодородная, и Господь дает на нее регулярно дожди, можно иметь много скота, хлеба и прочее, от этого все благосостояние человека зависит. Трава является прообразом земного богатства, а в данном случае, как мы видим, и духовного богатства, которое с приходом Иисуса Христа стало нашим достоянием, это духовное богатство. В числах 32, стихи с 1 по 5, в связи с этой травой читаем. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много, и увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Елиазару, священнику и князьям общества, говоря: земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада. и сказали: «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение. Не переводи нас через Иордан». Интересно, вот они вот на эту землю сразу глаз положили. Перкман, покойный наш старший брат, говорил по этому поводу. Если бы Моисей спрашивал по этому поводу Господа, он сказал: «Уступи». А если бы не уступил Моисей этим 2,5 коленам, то мы имели бы сегодня не 5, а 6 книг Ветхого Завета Моисея. Господь хотел ввести свой народ, все 12 колен, в обетованную землю. Но 2,5 колена добровольно остаются за пределами этой земли из-за того, что у них было много скота, а в Галааде и Иазере были лучшие пастбища. Скот, запомните, дорогие слушатели, символизирует в Библии привязанность человека к земле. И Скофилд дает по этому поводу правильный комментарий. Сыны Рувимовы, Гадовы и 1,5 колена Манассии, избравшие земельные уделы вне страны, хотя и у самой ее границы, символизируют собой христиан, которые одной ногой пытаются стоять в мире, а другой в церкви. Это происходит именно потому, что их прельщает земное богатство, и тяга к земному еще слишком велика, а интереса к Божьему Слову, к духовной жизни нет. Подчеркнем, что осталось 2,5 колена, не 2 и не 3. 2 означает свидетельство, я думаю, это все дети Божии знают, а 3 – общение, я уже объяснял. 3. Отец, Сын, Святой Дух – самое тесное общение. Значит, такие дети Божии, которые не пристали к церкви и от мира сего не оторвались, не могут иметь тесного и глубокого общения с Господом и не могут дать свидетельство об Иисусе неверующим. Значит, не имеют тесного общения с Господом, их 2,5 колена, не 2 и не 3. И свидетельства окружающим людям не могут дать. Вот таковы это христиане. О таких детях Божьих мирские люди метко говорят: смотрите, что они делают, а еще верующими называются. Но Иисус Христос, тем не менее, велел народу возлечь на траву. Он дает нам, конечно, все, и если мы уверовали и родились свыше, то это не значит, что мы должны отказаться от всех благ и жить впроголодь и бедно. Нет, нет. Возлечь на зеленую траву, которой в той местности было много, означает для приходящих к Иисусу принять от Отца через Сына всю полноту Его доброты. Продолжим наше рассуждение о духовной стороне этого вопроса. В центральном стихе Библии читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Иоанна 3,16. А в Иоанна, глава 17, 23 и 26, читаем дальше об этой любви Бога, которой Он возлюбил нас. «Да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня, и Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Иисус говорит в молитве в своей, вот это глава 17 Иоанна, чтобы вся полнота любви, проявленная Отцом к Сыну, стала и нашим достоянием. Поэтому самая главная заповедь, которую Иисус дает детям Божьим в Новом Завете, есть заповедь любви. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. А как Иисус возлюбил нас? Он отдал за нас жизнь на Голгофе. Лучшего доказательства быть не может. И излита эта любовь в наши сердца через Святого Духа при рождении свыше. Римлянам 5, глава 5. Многие дети Божии думают: если любовь излита в наши сердца, то дальше все протекает автоматически, и для проявления любви ничего не нужно делать. Это большая ошибка, это заблуждение. Нужно постоянно тренироваться в этой любви. Если бы не было опасности, сухости, невнимательности и эгоизма, то слово не предупреждало бы: будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, почтительностью друг друга предупреждаете или опережаете. Любовь Бога к нам постоянно, неизменно, не зависит от нашего поведения, не поддается влиянию каких-либо условностей. Читаем об этом в Римлянах 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Сможем ли мы так любить наших врагов или обидчиков? Трудный вопрос, очень трудный, но Господь ждет от нас этого. Мы с уверенностью можем сказать, что так как Бог любит нас, мы никогда не сможем любить, потому что Его любовь совершенна. Но мы можем приблизиться к Нему через постоянную тренировку в этой любви. Иоанн Креститель сказал об Иисусе: «Ему должно расти, а мне умаляться». То есть я должен убавлять этот, а малик должен во мне убавлять. Иоанна глава 3 стих 30. Для нас это значит, что Иисус должен в нас расти через постоянное подражание Ему во всем, а наш старый Адам должен умирать. В Ефесянах глава 5 стих 1 читаем: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». А в 1 Петра глава 3 стих 13 говорится: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями, то есть подражателями доброго? Всего того доброго от Бога, который может и должен стать нашим достоянием во всей нашей полноте». Через Иисуса эта полнота добра стала уже нашим достоянием. Но овладеть им можно только постоянной тренировкой. Она лежит готовая. Но мы должны тренироваться в этом. Это значит постоянное обновление. Иисус растет в нас, а наша плоть умирает. Поэтому слово «подражатели» мы встречаем 8 раз, и только в Новом Завете, что означает «новое начало». Это означает, что при падении в грехах всегда можно сделать новое начало, раскаяться в грехах и начать новое следование за Иисусом, как просит Иоанн, первое послание Иоанна, глава 2. «Сие пишу вам, дети мои, чтобы вы не грешили, а если согрешите, то у нас есть праведник на небесах, Иисус Христос». Любовь – это такая тема в Библии, о которой можно говорить бесконечно. Я коснулся ее лишь краешком, чтобы на ее примере показать полноту Бога, ставшую через Иисуса исполнителя благодати нашим достоянием. Полноту Бога, которую мы разбираем в этой зеленой траве, которой было много. Так как Израиль отверг Господа, то он принял язычников и обратил к ним, то есть к нам, всю свою любовь. Посмотрим, как Святой Дух образно показывает нам это в Левитах. Я в последней передаче обещал вам об этом сказать. Вот сегодня поговорим, как он обратил свою всю любовь к нам, язычникам, в Левитах. Но это символично, это надо видеть духовным глазом. В Левитах глава 7, стихи 34 по 36. Читаем. «Ибо я беру от сынов Израилевых, из мирных жертв их, грудь потрясания и плечо возношения». Запомните, грудь потрясания и плечо возношения забирает у Израиля. «И отдаю их Аарону, священнику и сынам его, вечный участок от сынов Израилевых». можно подумать, что Аарон и сыны его не израильтяне. Вот в этом-то и здесь весь секрет заложен. Он говорит далее: вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания и от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вечное постановление в роды их. Левиты, к которым относятся Аарон и его сыновья, являются прообразом Церкви Иисуса. Грудь потрясания символизирует любовь Иисуса, грудь, а плечо возношения – силу жертвы Иисуса. И все это богатство мирной жертвы Израиля забирает Господь у него, у Израиля, и передает кому? Нам, своей Церкви, навечно. Всю любовь Он передает нам, поскольку они Его не приняли как Мессию. Какая благодать по отношению к нам и как печально по отношению к Израилю. Поэтому все молитвы и вопли современного Израиля, совершаемые им у стены плача в Иерусалиме, дальше этой стены не идут. Господь на них не отвечает. Поэтому у Израиля нет мира. Правильный ответ на вопрос о земной полноте дает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 7, стихи 29 по 38. Но я не все буду читать. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся». И так далее. Все ясно. Мы можем все иметь, но не позволять овладевать нашим сердцем. Если позволим, любая вещь, профессия, жена, муж, машина и так далее могут стать нашим Богом, перед которым мы преклоняемся. Это называется идолопоклонством. Так что не думайте, что мы не являемся идолопоклонниками. Можно все иметь в изобилии, но сердце должно быть заполнено желанием служить Господу. Тогда мы сами добровольно не захотим иметь это изобилие, а лишь то, и в такой мере, что необходимо для нормальной жизни. Будем молиться: «Господи, не дай мне разбогатеть, и чтобы нищим не ходил». Самое главное в жизни христианина – быть всегда довольным, даже если мы в чем-то испытываем нужду. А я таких христиан почти не встречал, чтобы были довольными. Великое приобретение – быть довольным, благочестие – быть довольным. Будь уверен, Господь определенно знает о твоем положении и допускает это к твоему добру для твоего воспитания. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как ты живешь в этом познании, Римлянам 8:28? Да, принимать как от Господа все, что случается в нашей жизни. Жить скромно и в довольстве является великой победой детей Божьих над плотью. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6, стих 6. В зависимости от нашего образования и положения в этом мире мы можем иметь большой доход, который нам не нужен для покрытия наших нужд. В таком случае Иисус ждет от нас разумного хозяйствования, чтобы эти деньги рационально применить в Царстве Божьем. Он ждет от нас добровольных пожертвований и не произвольно, а там, где они принесут больше духовного плода, не произвольно, лишь бы где-то пожертвовать, а думать о том, чтобы больше духовного плода возникло на основании наших пожертвований. При этом мы не должны хвалиться нашим пожертвованиями и выставлять это на показ. Правая рука не должна знать, что левая делает. Это нам не к лицу, так как мы его собственность, собственность Иисуса, искупленный его кровью. Поэтому все, что у нас есть, принадлежит тоже ему. Замечательно выразился по этому поводу Давид в 1 Паралипоменоне, глава 29, стих 14, когда он собирал драгоценности и материалы для строительства храма. «Ибо кто я и кто народ мой? Кто мы, что мы имеем возможность так жертвовать? Но от Тебя, Господь, все, и от руки Твоей полученной мы отдаем Тебе». Комментарий к этому стиху, собственно, и не требуется. Но еще одно замечание добавлю по поводу земного богатства. Чаще всего это богатство развращает человека и детей Божьих. Поэтому лучше жить в недостатке и быть духовно ближе к Господу, то есть жить так, чтобы постоянно быть вынужденным просить Его восполнить наши нужды. Продолжаем рассмотрение нашего основного текста. Как велел Иисус возлечь народу? Как именно? Матфей об этом ничего не говорит. Марк говорит, рассадить всех отделениями и сели рядами по 100, то есть по 100, и по 50. Марка 6:39-40. Лука говорит, рассадите их рядами по 50. Лука 9:14. А Иоанн об этом тоже умалчивает. Итак, Иисус велел ученикам рассадить народ группами по 50 и по 100 человек. Число 50 мы уже коротко рассматривали, но в связи с чрезвычайностью обстоятельств, повторяю, Святой Дух излит на землю через 50 дней после воскресения Иисуса из мертвых, поэтому 50 символизирует объединение, которое стало возможным на основе действия Святого Духа, который получает каждый родившийся свыше. Святой Дух объединяет отдельных членов тела Иисуса в одно целое, в церковь Иисуса. Значит, это распределение народа по группам в 50 человек свидетельствует о будущем. То есть насыщение 5000 было до Голгофа. Свидетельствует о будущем объединении язычников, которые примут Иисуса в одно духовное тело через Святого Духа. Что символизирует размножение? Распределение народа по группам 100 человек указывает на духовное размножение детей Божьих. Это является одним из главных заданий Господа – приводить к Нему человеческие души для спасения. Читаем далее по тексту в Матфея 14:20. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». 12! Эту мысль сообщают нам все 4 Евангелия. Все 4 Евангелия. 12 коробов полных осталось. В отношении того, что все насытились, я думаю, что все ясно. Ибо в Иоанна 6:35 Иисус говорит, «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать». То есть голодать. Кто сегодня воспользуется предлагаемой Иисусом благодатью, этими 5 хлебами, тот будет иметь духовное насыщение. Но в стихе 20 наш взор должны привлекать собранные 12 коробов, кусков хлеба. Из 5 хлебов 12 является господствующим числом Израиля. Значит, это связано с евреями, Божьим народом. На основании Римлянам 11:22 мы уже знаем, что язычники не пребудут в благости вечно, то есть время благодати закончится, и они, язычники, 70-ю седмину в конце благодати будут отсечены Господом от ствола хорошей маслины. А стих 23 нашего текста сообщает нам утешительную весть. Но и те, Израиль, если не пребудут в неверии, привьются. Если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их, весь народ израильский. Именно в этом действии Господа, что Он способен и снова привьет Израиль к стволу, мы видим решающее действие Бога по отношению к своему народу. Израиль, как целый народ, сам по себе никогда не уверовал бы в Иисуса. Не уверовал бы в Иисуса, уверяю вас, дорогие слушатели, как в своего месте, не уверовал бы. Но сам Бог по милости своей снимет с его сердца и глаз покрывалом, которым он покрыт уже 2000 лет. Читайте Исход 34, стихи 33 и 34, и второе послание Коринфянам, глава 3, стихи 13 по 16. Если в Иоанна 4, 22 читаем, ибо спасение язычников от иудеев, а в Римлянах 11, стих 11 читаем, но от евреев падение, от их падения спасение язычникам, то мы теперь видим обратное в том событии, что после насыщения 5000, то есть создание церкви, осталось 12 коробов кусков хлеба. Пророк Исаия дает нам ответ на этот вопрос. Исаия 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы!» И здесь в русской Библии ошибка. «Не упоминающие». О вы, напоминающие Господу, мы в молитве должны Господу упоминать, напоминать Ему о Его народе и просить. Мы, то есть язычники, верующие, не умолкайте пред Ним, пред Господом, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славой на земле. Восстановит и сделает славой на земле. Выше мы уже говорили об этих стихах, но теперь, когда видим, что в лице этих 12 коробов хлеба Евангелие переходит от язычников к Израилю, то эти стихи у Исаии приобретают совершенно новый оттенок и красоту. Нас, язычников, Господь посадил на стены Иерусалима, сторожами над Евангелием, которые евреи не приняли, не сохранили и не передали дальше, как было задумано Господом. Но в 70-ю седмину Господь прославится через благодать и среди своего народа. А до этого момента Господь предлагает своей церкви неустанно просить Господа в молитве сохранить его народ от уничтожения, от бесконечных преследований, поскольку этот вопрос, к сожалению, на этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.